Форум Беларусь. Гутаркі з экспертамі.
Прывітанне. Гэта праграма Форум Беларусь. Пры мікрафоне Павел Свердлоў. І ў мяне ў гасцях эканаміст Сергей Чалы, з якім мы абмяркуем расейска-беларускія дачыненні.
Сённяшні крызіс паміж Беларусю і Расіяй. Гэта надзвычайны крызіс. Ці мы з такімі крызісамі будзем сутыкацца, як з эканамічнымі крызісамі ў Беларусі? Раз на пару гадоў, тройку гадоў, пяць гадоў. Крызіс сістэмны ці надзвычайны?
Я думаю, што это ўжо такой адзін з паслідніх, што ли, крызісаў, да? Потому што он сам сябе ўжо... ну, сосредотачивают все вопросы, которые в всех предыдущих кризисах, на самом деле, начинались, по большому счету, потому что, ну, мы видим уже, да, вопрос стоит о самом существовании интеграционного проекта, ну, хотя, на самом деле, я не уверен, что в действительности это так, но, по крайней мере, уже эти слова, по крайней мере, начинают звучать.
То бок, Беларусь каже, мы маем вот такую позицию, а Россия раптом у якости аргумента каже... Ну, вас этой позиции мы у ЕАЭС не трымаем.
Причем заметь, да, как изменилась же ситуация. В свое время, когда таможенный союз начинался, она же была совершенно противоположной. То есть, там, Беларусь упиралась там руками и ногами, а нас там целой серией, значит, этих крестных батек, да, там, уламывали в этот таможенный союз вступить. И как неожиданно все развернулось. Да.
А с чем это можно связать? Чему у России больше... не цікавы Евразийский экономический союз, ці не настолько цікавы?
Нет, он, безусловно, интересен. Вопрос был просто в том, что у меня была такая давняя, на самом деле, мысль, суть которой заключалась в том, что если вы хотите по-настоящему положить конец всем притязаниям там, России, значит, на независимость Беларуси, то единственный способ этого добиться – это значит, совершенно последовательно как раз вот реализовывать вот эти вот интеграционные инициативы. Ну, как бы это звучит парадоксально, но смысл, на самом деле, предельно простой, потому что как только речь зашла об экономической интеграции, сразу встает вопрос, и я, кстати, вот именно тогда, когда эти крестные батьки были, ты как раз помнишь же, да, был единственным человеком, который объяснял, почему нам это на самом деле выгодно, и как это можно использовать, и в конечном счете эту риторику нашей власти переняли. Вот, речь идет о том, что как только речь идет об экономической интеграции, сразу начинают вставать вопросы о принципах, на которых оно устроено, о принципах единого рынка, да, там, значит, о порядке этих самых интеграционных решений и так далее, о переходе с двусторонних отношений. Кстати, об этом сегодня Кобяков, да, говорил. Вот. И фактически вопрос заключается в том, что есть всегда определенный предел, значит, этих вот интеграционных инициатив, на котором Россия начинает их сворачивать. Это именно тот момент, когда, ну, он все время разный, он зависит от экономической ситуации, когда экономическая цена политического понтов, значит, начинает превышать, первое начинает превышать второе.
То бок, коли Россия уже не хочет больше платить за ступень близкости с Беларусью?
Ну, дело в том, что тут вопрос же не в платить, да, на самом деле. То есть тут, на самом деле, проблема в том, что мы сейчас проигрываем вот это вот пропагандистское противостояние просто потому, что не умеем правильно бороться за термины. Да, когда там Россия говорит о каких-то потерях, о том, что там по сравнению, там, значит, там, Беларусь там не платит пошлины, еще что-то в этом духе. То есть надо понять одну очень простую вещь, что, ребята, значит, вы договоритесь сами, не вы ставьте вопрос перед Беларусью, значит, не хотите там, значит, тогда будет по-другому. А вы должны понимать очень простую вещь, что если речь идет о союзе, то никакого понятия внешней торговли, никаких экспортных там, значит, пошлин торговли между, значит, странами, вот этот единый рынок образующих просто принципиально быть не может. Закон единой цены должен выполняться.
Россия вызначилась с коштом на природный газ для Беларуси, який сёлета будет складать трошки больше за 141 доллар за 1000 кубометров. А это значит, что Россия снова подвышает цену на газ. Дык як будут развиваться наши двухбаковые погоднения?
Ты зараз скажешь про единый рынок электроэнергии.
Любых, на самом деле, любой абсолютно рынок единый должен так работать. Другое дело, что и проблема отвечу. Он почему Кобяков говорил о двухсторонних частях многосторонних соглашений? Что здесь на самом деле имелось в виду? То, что, во-первых, нефтяные соглашения, они же изначально были выведены из таможенного союза и потом единого экономического пространства и были включены именно как двустороннее соглашение между Беларусью и Россией, как единая часть до момента как раз образования этих общих рынков. А вот по газу как раз ситуация была другая. Значит, сколько Россия не старалась, значит, газ как раз-таки, значит, сразу эти товары были единого экономического пространства. Это как раз вопрос был в 2011 году осенью решен. Вот, оставался остался только вопрос, собственно говоря, вот системы ценообразования. Вот, и он, по большому счету, был решен принципиально буквально пару лет назад. Другое дело, что там остался нюанс, который, из-за которого все и возникло.
Давай про кошт на газ поговорим троху позднее. Але я хочу сказать, что як вырашенное было пытание за газ, калі дагэтуль, мы кажем про импорт российского газа в Беларусь, про экспорт газа с Беларуси в Россию. Импорт и экспорт – это коли две разные краины, два разные баки обмениваются товарами. Одна продает, инша набывает. То бок ничего не было вырешено, на мою думку.
Нет, на самом деле все было решено. Еще раз говорю, вопрос был решен принципиально. Суть заключалась в том, что ценообразование... Поскольку в России-то как такового уже рынка газа нет, да, все равно там работает такая достаточно советская еще система. Помнишь, как в советские времена значит, на этикетках товаров писали для такого-то временного пояса, значит, столько-то, да, там для такого-то пояса. Ну, практически точно
это
так же. Да, практически такая. Точно так же работает эта система. Вот, то есть речь была в том, что бралась цена Ямало-Ненецкого региона, самая низкая в России, потому что это добывающий регион, и к ней, предположительно, должна была прибавляться стоимость транспортировки и хранения, плюс небольшая надбавка, там, что называется, за услуги, да, там, на прочие расходы. Вот и все. И на самом деле это совершенно... И потому что именно такое ценообразование устроено и в самих российских регионах. Другое дело, что...
Бог, Беларусь мусила стать еще одним поясом.
Фактически, да, следующий за Смоленскую область, Смоленск. Совершенно верно, да.
Угу. Але все ж таки у Смоленскую газ каштует нашмат меньше, чем Беларусь.
Да, да, да.
Не на то, что он по логике, так... для Смоленска и для нас различивается по этой формуле с розницей на должню транспортного рукава.
Ну и плюс еще, как я уже сказал, вот эти вот затраты по хранению и та вот эта надбавка, которая присутствует значит, в продаже бывшего Белтрансгаза, теперь Газпромтрансгаз. Вот, но там немного. А вся проблема заключалось в том, что стоимость транспортировки и хранения по этой формуле была определена в долларах. То, чего в России нет, несомненно, ну, потому что цена же там так или иначе получается в российских рублях, да. И совершенно очевидно, что расходы в данном случае по территории России, «Газпром» или, ну, тот, кто владеет этой, значит, инфраструктурой, в данном случае «Газпром», то есть зарплаты рублевые, да, эксплуатационные расходы рублевые.
А у нас все доллары.
И вот в этом, да, и вот в этом была проблема. То есть там 90 с чем-то, чуть ли не 99, по-моему, долларов, там получается в целом суммарно только вот в этой вот цене, то есть в той самой 140 с чем-то, значит...
141,6.
Да. Значит, вот эти вот порядка 90 с чем-то долларов, это только стоимость транспортировки. И, ну, то есть до тех пор, пока курс российского рубля был примерно, не сильно отличался от того момента, когда это соглашение было заключено, то есть вблизи 30, там, да.
32-36.
Вот, но когда он стал, значит, 60-70, да, то тут уже, скажем, начались вопросы.
Один экспортер российского газа – это «Газпром». И зараз Беларусь.
На самом деле, на самом деле нет. Есть «Новатэк», он тоже экспортер. Но там проблема в том, что, как я уже сказал, владельцем транспортной инфраструктуры является «Газпром», и он, в принципе, обладает монопольным правом решать, пускать или не пускать в трубу, значит, кого угодно. Вот. Ну, в частности, я могу напомнить знаменитую историю, когда Украина пыталась покупать туркменский газ, но этого, на самом деле, сделать не удалось, потому что, несмотря на то, что Россия все претензии как раз высказывала то Беларуси, то Украине как транзитным странам, сама она, будучи транзитной страной между Туркменией и Европой, тем не менее, не хотела эту функцию выполнять. Она покупала на границе с Туркменией этот самый газ и уже как свой, уже по другой цене продавала. То есть вот эта проблема была. Да, и действительно, это связано с тем, что
«Газпром» как бы она одновременно...
Она и монополь... Ну да. Угу. То, что в Европе сейчас невозможно, когда одновременно по вот этому третьему энергопакету, когда невозможно одновременное владение одним юридическим лицом, когда он выступает и собственником газа, и одновременно и инфраструктуры доставки до потребителей. То есть, а вот в России это, оказывается, возможно, это проблема.
Який може бути наступний довод Білорусі у спрэчцы у гэтай газавай? То бок, што мы можам сказаць, пачуўшы вось гэта, ну, вас ніхто не трымае ў ЕАЭС, намекнуць на магчымую нацыяналізацыю гэтай самай газатранспартнай сістэмы,
якую мы
прадалі Газпраму
10 гадоў таму? На самом деле, как бы, еще раз говорю, что тут просто нужно напомнить всю историю. Да, как бы в действительности это как бы нас, еще раз говорю, нас на самом деле не то, что не держали, нас туда силком вообще тянули, совершенно верно. Это был ведь персональный путинский проект, как такой анти-ВТО, да. Значит, сначала у нас будет свое ВТО, да, там, а потом у нас будет некий такой аналог Европейского Союза. То есть, ну, хотя не, этого не получилось, политического измерения там не вышло, там только экономическая составляющая. Вот, но просто как бы в какой-то момент у самого «Газпрома»-то, в общем, там ситуация сейчас не самая хорошая, да,
и компания... так само
компания, да, компания управляется крайне плохо, и, естественно, плюс у нее есть сторонние акционеры, которым не нравится эта ситуация.
Вот. Как ты думаешь, может, просто Путину больше не цікавий ЕАЭС? Может, он уже думает просто про сусветное господство?
Ну, если честно, мне кажется, что Путину уже мало вообще чего интересно. Ну, просто когда ты находишься у власти, как Брежнев, да, примерно, то, ну, тебе уже просто начинает интересовать вещи и что-то...
Ну, сусветное господство – это нормальная такая
мысль. Как сказать? Понимаешь, это ж когда оно дается очень дешевыми методами, да, в виде там шалтай-болта или там какой там Фанни Бир или какой там этот был Берт, да, который взламывал этот демократический национальный конгресс и так далее. Это же все низкобюджетные операции. Ну, Сирия, конечно, подороже будет, да, но тоже там...
Бок все робится вельми просто, и Путину от этого, может быть, уже сумно.
Ну, на самом деле, я думаю, что скорее... Понимаешь, ну я просто не очень понимаю, куда еще можно стремиться, да. То есть испытывать радость от того, что удалось нагадить кому-то. Ну,
нагнуть это, Беларусь,
ну, и, или, нарежь, или да? Там Европе, да, там, значит, там помочь избрать там националистов здесь, там, еще где-то. Ну, то есть, это такая очень сомнительная на самом деле внешняя политика. Она, по большому счету, не приносит большого удовольствия. Но я еще раз говорю, что вопрос здесь заключается в очень простом: что есть вот эти самые договоренности, на которых сама Россия настаивала. Ну и как бы неплохо, чтобы она их сама соблюдал.
Поводле кіраўніка беларускага ўраду Андрэя Кабякова, беларуска-расійскія праблемы не даюць нашай краіне ўдзельнічаць у шматбаковых інтэграцыйных працэсах. Пра гэта прэм'ер-міністр Беларусі заўважыў на пасяджэнні Еўразійскага савету, якое праходзіла 7 сакавіка ў Бішкеку. У адказ расійскі прэм'ер Дмітрый Мядзведзеў намякнуў, што гэтыя словы падобныя да шантажу. Мядзведзеў дадаў, што краіны ЕАЭС атрымалі ільготныя кошты на газ толькі дзякуючы сяброўству ў гэтай арганізацыі. І на заўвагу Кабякова, што ў ЕАЭС няма рэальных поспехаў у інтэграцыі, кіраўнік расійскага ўраду адказаў, што ў гэтым аб'яднанні ніхто нікога сілком не трымае. Ці адаб'ецца такая пазіцыя з боку Расіі на беларускай эканоміцы і, ў прыватнасці, на стаўцы рэфінансавання, якую Нацбанк пакуль што знаходзіць магчымасці паніжаць? З такім пытаннем звяртаюся да адмыслоўцы, старшага аналітыка Альпары Вадзіма Іосуба. Ці можа далейшае пагаршэнне адносінаў з Расіяй ці якія-небудзь іншыя фактары паспрыяць таму, што стаўка рэфінансавання зноў пойдзе ўверх?
Чыста тэарэтычна, да, но, скорее всего, это произойдёт не скоро. Если дальше будут снижаться поставки нефти, будет расти цена на газ, в перспективе, наверное, 2 лет это приведёт к тому, что Беларуси придется погашать внешний долг, ну, при отсутствии, там, например, кредита со стороны МВФ за счет золотовалютных резервов, придется самостоятельно покупать валюту на бирже, это может привести к падению рубля, и в этом случае Нацбанк может прибегнуть к росту ставки. Но это не вопрос сегодняшнего или завтрашнего дня.
Дякую велики за гэты комментар, Вадиму. Студии Еврорадио был старший аналитик компании Альпары Вадим Іосуб. До побачення.
Всего доброго.
Форум Беларусь.